Table Talk с Александром Гиннесом. Кино, книги, Нью-Йорк. За одним столом по разные стороны океана. В Нью-Йорке Александр Гиннес, в Праге Иван Толстой. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Наша первая рубрика новостная. Ну, конечно, все внимание приковано сейчас к Америке, где предстоят президентские выборы, но надо сказать, что новости мгновенно облетают весь мир, и совершенно синхронно в тот же момент все все знают во всем мире. Поэтому мы не будем обсуждать актуальные политические новости, события. Я хотел вас спросить вот о чем. Что видно с вашего крыльца? То есть меня интересует местный контекст. Вот что обсуждают ваши друзья, ваши соседи, как им видится, а самое главное, что они ждут от предстоящих выборов?
Знаете, в Америке не принято говорить о политике, поэтому с моими соседями я говорить о политике не стану ни в коем случае, потому что это просто неприлично. Но с другой стороны, мои соседи, кто-то говорит, мы будем голосовать за Харрис, кто-то говорит, что мы будем голосовать за Трампа. Каким образом? Вывешиваются таблички, плакаты, на бамперах машин, афишки. То есть мы можем знать, кто за кого. Американские флаги висят. Обычно там, где чем больше флаг, тем больше трампистов. Но с моими друзьями тоже непросто, потому что у меня есть очень хорошие друзья, которые голосуют за Трампа, а я голосовал за Байдена, и поэтому у нас, конечно, разные точки зрения на политику. Но, знаете, до тех пор, пока у нас одна точка зрения на Путина, гораздо проще говорить обо всем остальном. И у меня есть многие друзья, которые голосуют за Трампа, но при этом, например, едут в Киев, чтобы прочитать лекцию в Киевском университете. Говорят, что ничто так не поддерживает украинцев в их борьбе, когда они видят солидарность с другими людьми из других стран, из Америки приезжают. По-моему, это очень достойное мероприятие. Но, конечно, главные события связаны с дебатами. Сентябрь месяц дебатов. Сначала это были дебаты Трампа и Харрис, теперь это дебаты вице-президентов. Должен сказать, что эти дебаты – одно из самых главных развлечений в политической жизни Америки, потому что это политический театр в самом прямом смысле этого слова. И вы знаете, когда я смотрел на дебаты Трампа и Харрис, меня, как бывшего учителя, представлялась такая знакомая картина. Вы знаете, это был зауч и второгодник. Вот зауч говорит занудно, довольно подробно, ну ни о чем. Ну, в общем, мы примерно представляем себе эту риторику. А ученик, которого она выговаривает, он все время говорит, а вы видели? А вы знаете? А это так было, да? А вот вы уверены, что это я, а не кто-то другой подставил подножку? Ей-богу, у меня все это было в классе. Но, конечно, это ничего не меняет, потому что дебаты не изменили динамику выборов. По-прежнему никто не знает, кто будет президентом. И вот эта вот абсолютная непредсказуемость американских выборов – одна из главных черт американской демократии. Конечно, все затаив дыхание смотрят за тем, что произойдет в Америке в ноябре. Как сказал один дипломат, я очень люблю эту фразу, говорит, Америка настолько важная страна, что мы все должны принимать участие в выборах американского президента. Всем не всем, но мне придется. И я обещаю вам, что я проголосую, как всегда. Я ни разу не пропустил ни одни выборы.
Давайте немножко сузим политический контекст и перейдем к вашей собственной фигуре. Вот вы только что сказали, что у очень многих одинаковый взгляд на Путина. Но и у Путина, я должен сказать, одинаковый взгляд на очень многих и внутри страны, и теперь уже изгнанников. Потому что на прошлой неделе вы были объявлены иноагентом. И вот я специально принес несколько ваших книжек сюда, в студию, чтобы лишний раз изумиться. Это вот человек, который объявлен иноагентом. Агентом, автор родной речи, русской кухни в изгнании, фантиков и многих-многих других. У меня целая полка ваших книг и даже зашкаливает на следующий. Такой enjambement происходит ваш библиографический. Александр, как вы себя чувствуете в этом новом качестве? И скажите, ваша культурная и мировоззренческая эклиптика, так сказать, не поехала куда-нибудь, черт знает куда, от этих новостей?
Я себя чувствую немножко нелепо, как самозванец, потому что, ну как я могу быть иностранным агентом, если я никогда не был гражданином Российской Федерации? Я гражданин Соединенных Штатов Америки. Более того, я перестал быть и советским гражданином. С этой страны давно уже нет. Но советским гражданином я тоже не являюсь, потому что я заплатил 500 рублей, свою годовую стипендию, за то, чтобы отказаться от советского гражданства. То есть я иноагентом могу быть только в той же степени, как кто угодно. Байден или Харрис или Трамп. Любой из нас может стать иноагентом, если согласно российским нынешним правилам. У меня это не первый раз такое было. Знаете, когда я поступил в университет, то мне сказали, будешь комсоргом. Я говорю, не, я не буду комсоргом. Он говорит, почему ты не будешь комсоргом? Комсомол прикажет, будешь. Я говорю, нет, не буду. Говорит, почему? Потому что я не комсомолец. Я не стал комсоргом, но стал иноагентом. Забавно, вы, конечно, правильно сказали про эти книжки. Спасибо, что вы о них вспомнили. Потому что за что я попал в список, в этот реестр? Потому что я формулировал, я цитирую, негативный образ России. Негативный образ России я формировал в книгах о русской литературе, о русской еде, о русской живописи, многих других. А вот теперь я хочу задать вопрос. Кто больше формирует негативный образ России? Я, как автор этих книг? Или господин Путин, который превратил свою страну в изгоев, которых даже на Олимпиаду не пускают? Спрашивается, кто же из нас больше русофоб? Вот оставим этот вопрос открытым.
Можно задать вам такой чувствительный вопрос? Я даже не надеюсь на ваш ответ в этом случае, но это оставляю на ваше усмотрение. Вот такая известная очень и вызывающая противоречивые чувства плашка печатается или произносится, когда выступает тот или иной автор. Ну, те, кто объявляются иноагентами, иногда такую плашку публикуют, а другие не публикуют. Какую позицию вы возьмете в этом вопросе и почему?
Я, конечно, ничего сам публиковать не стану, потому что я с этим бредовым определением не согласен категорически. Я не осуждаю тех, кто это делает, потому что у них есть основания, например, близкие остались в России. К сожалению, все мои близкие уже умерли, и в России у меня никого нет, кроме моих читателей. Но если издательству или редакции необходимо публиковать такую плашку, то ради бога. В конце концов, это только придает курьезности ситуации, которую они ставят. Издателям это их личное дело, это их, вернее, не личное, а общественное дело. Но я сам никогда это ставить плашку не буду, конечно.
Видите, как занятно по-разному решаются и развиваются судьбы людей советских, людей, которые жили под советской пятой. В России одним образом мы видим возвращение самых, так сказать, бредовых идей, ситуаций и требований, и в других странах, в странах так называемого социалистического лагеря. Всегда было смешно называть его социалистическим лагерем, но мысль вкладывалась положительная в это. Так вот, например, в Чехословакии. В Чехословакии был такой же социализм до 89-го года, до бархатной революции, а теперь только что президент Петр Павел объявил новый государственный праздник и подписал соответствующие поправки в закон. 12 октября отныне в Чехии будет праздноваться День самиздата в память о тех героях, о тех мужественных людях и писателях, тех, кто хотел, требовал и добивался свободы. Почему 12 октября? Потому что в этот день, в 1988 году, 92 чешских литератора, участника самиздатского движения, подписали письмо с протестом против ареста одного из своих коллег. И вот в память, в честь, в уважение этих людей отныне в Чехии, чуть не оговорился, в Чехословакии, в Чехии, конечно, будет праздноваться День самиздата. Доживем ли мы когда-нибудь и в России до такого дня? А вот самиздат, как известно, перерастает в тамиздат и не существует, задерживаясь в этой своей стадии, в том случае, если рукопись интересная, актуальная, живая, талантливая. И еще три прекрасных дня этой осенью в сентябре прошли здесь, в Праге, где я живу. Здесь состоялось первое всемирное, ну, европейское, скажем, с участием израильских издателей, ярмарка тамиздата, нового тамиздата. Представлены были те книги и те издательства, которые не могут распространять свои книги и быть купленными в России. Лишь изредка, случайно, не знаю, в двойном дне чемодана, или как это вообще происходит, может быть, по интернету, эти книги проникают и к российским читателям. Но они прежде всего выпускаются и продаются за границей. Это был такой хэппенинг. Приехали тысячи людей, приводили своих детей, потому что оказалось, что новый тамиздат сегодняшнего, вот за 2,5 года войны, возникшей и немножечко, конечно, раньше, это и политические книги, и романы, и всевозможные документы, и мемуары, конечно же, и стихи, и проза, и детские книги. Дети кидались раньше своих родителей, прямо как с цепи сорвавшись к этим прилавкам, листали эти новые, яркие, не привезенные из России, а уже изданные в Европе и вот в Израиле детские книги. Смотрел, наслаждался и думал о том, боже, как грустна наша Россия. О чем еще русский литератор должен думать?
Вы знаете, там издат – это такое явление, что ему конца и края нет. У нас ведь до вашей ярмарки, у нас в Нью-Йорке, я же Клодс, такой человек, который занимается этим проблемой специально, вот только что книга выходит, там издат, в НЛО. У нас все это было, я смотрел на книги там издата и чувствовал себя, как говорил Шкловский, когда его привели в музей КГБ, он говорит, я чувствую себя как живая лиса в лавке скорняка. Я смотрел на эти книги там издата и каждую из них вспоминал как свою, потому что многие из них были просто прямым участие выпущено. Ну, например, книга Довлатова «Зона», первое издание, которое я лично сделал обложку для нее. Кстати, Довлатову понравилось, он был большой ценитель изобразительных искусств. Короче говоря, там издат – это вечная тема, но, пожалуй, никогда в жизни не встречался издата такого необычного, как в своей молодости, когда я дружил с циркачами, дрессировщиками тигров, которые привозили там издат в клетки с тиграми. Никакие таможенники не заходили в эту клетку. Я так увидал «Архипелаг ГУЛАГ», впервые изданный за границей, потому что он ехал с тиграми. Кстати, в той же клетке они везли журнал «Плейбой». И Солженицын возвращался в обществе тигров и гурий. Так что это было самое необычное там издатское приключение в моей жизни.
Замечательно. Наша следующая рубрика должна называться «Фабрика кино». Но сегодня мы ее заменим на другую рубрику. У нее, наверное, и названия еще нет. По крайней мере, я не придумал. А речь пойдет вот о чем. 15 сентября 1974 года, то есть ровно полвека назад, на пустыре на окраине Москвы, в районе Беляева, улицы Островитянова, эта улица до сих пор там находится, и один мой приятель на ней жил. Так вот, там состоялась первая неофициальная выставка советских художников под открытым небом. Эту выставку придумали Комар и Меламид. Виталий Комар и Александр Меламид, два молодых художника, тогда еще почти никому неизвестные, они в мастерской у знаменитого уже к тому времени Оскара Рабина придумали всю эту концепцию провести такую выставку, потому что им хотелось того. И сейчас мы об этом немножечко поговорим. Выставка была, конечно, недопущена, она была разогнана самым грубым, брутальным образом. Художников уже ждала и милиция, и поливальные машины, и бульдозеры. И вот когда художников разгоняли, ломали рамы их картин, рвали их полотна, Оскар Рабин, очень спокойный, мудрый человек, старше многих художников по возрасту, не выдержал, вспылил и кинулся на бульдозер, и буквально повис на его руке, ноге, щупальце, как это у бульдозера называется, и действительно ножом ему чуть не отрезал руку или ногу. Друзья его спасли от этого ужаса. Выставка произошла. Она, так сказать, была, с одной стороны, сорвана, с другой стороны, политически галка была поставлена. И это было важнейшее событие. Потом начались другие события, другие явления. Уже через две недели в парке Измайлова выставка прошла на ура, тоже под открытым небом, но начало было положено этой бульдозерной выставкой. Мы были бы, Александр, с вами не журналистами, если бы не пригласили в программу рассказать несколько слов об этом явлении человека, который все это задумал, Виталия Комара. И задали ему один самый главный вопрос. Как на художественный процесс повлияла бульдозерная выставка? С нами на связи Виталий Комар.
На протяжении моей жизни мое отношение к бульдозерной выставке менялось. Я уж не говорю о первом моменте, когда я просто окаменел от страха, видя, как бьют людей и ломают картины искусствоведы в штатском. Но говоря о последствиях бульдозерной выставки, мое отношение становится положительным. Благодаря именно бульдозерной выставке состоялась разрешенная властями через несколько дней первая бесцензурная выставка под открытым воздухом, однодневная выставка в Измайловском парке. Что дала эта выставка художникам? Она дала моим друзьям, так называемым неофициальным или подпольным художникам Москвы, Петербурга, Ленинграда тогда, более широкую аудиторию. Мы теперь показывали не просто друг другу и некоторым своим друзьям и товарищам, но и большой, широкой аудитории любителей искусств. Возникли громадные очереди на это искусство, которое люди видели как альтернативу официальному искусству. И, конечно, наше искусство стало доступно всему миру, неофициальные русские художники стали выставляться в галереях западных, в Америке, в Европе. И в какой-то степени вот этот солнечный день в Измайловской выставке, как следствие бульдозерной выставки, был выходом к тому процессу, который начался, процесс перестройки. Можно сказать, что эта выставка была первой ласточкой вот этих новых поисков демократизации и прочих явлений, развившихся уже к концу XX века. Более того, осуществился мой план, о котором я в свое время говорил и даже написал проект, который хранился у Оскара Рабина. План создания своего рода зародыша двухпартийной системы, то есть создать второй союз художников с своим выставочным залом. Это было создано на основе профсоюза горкома графиков. Возник второй союз, и все помнят эти длинные, огромные очереди, стоявшие на эти выставки. В этом, по-моему, и было большое значение бульдозерной выставки. Сейчас я воспринимаю это с поправкой своего рода, опять немножко по-другому. Я вижу, что выставка способствовала положительным изменениям, но эти изменения длились очень недолго. Все в каком-то смысле опять вернулось к этой цензуре, к этому доперестроечному времени. То есть вся эта легкая либерализация, почти близкая к анархии и криминальной даже анархии, дала какую-то удивительную свободу, но эта свобода уложилась в маленьком промежутке, ну, несколько, может быть, десятилетий, может быть, просто одно десятилетие между советской и постсоветской тоталитарной действительностью, которая сейчас возвращается в связи с военным положением.
Позвольте мне один короткий мемуар. Дело в том, что благодаря этой выставке советское нонконформистское искусство стало знаменитым на Западе. И вот представьте себе событие. 1991 год. В Нью-Джерси, в колледже Ратгерс, приезжает Анатолий Собчак, который открывает выставку советских нонконформистских художников в музее Зиммерли. Додж подарил свою коллекцию. Это 20 тысяч работ нонконформистских художников, и тысячи художников было представлено в этой коллекции. Но самое поразительное, я был на этом открытии, стоит директор музея, и он не может перестать улыбаться. Он просто весь светится от счастья, говорит, представьте себе, что у нас самая большая коллекция русских нонконформистских художников в мире. Все направление целиком в нашем музее. Говорит, представьте себе, что какой-нибудь музей в мире хранит всех импрессионистов, а я храню. И надо сказать, что этот музей по-прежнему лидер всех нонконформистских течений в русском искусстве. И совсем недавно там была огромная многоэтажная выставка Комара и Меламида, и их портрет висел на 5 этажей всего университета.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Наша следующая рубрика – «Книги у изголовья». Александр, вы, обсуждая со мной сегодняшний разговор, сказали, что у вас есть на примете несколько новейших изданий, которые привлекли ваше внимание. Что вы имели в виду? Что вы хотели бы отметить?
Я хотел бы отметить героическую деятельность нового литературного обозрения, которое постоянно выпускает книги. Знаете, сколько они выпускают книг? Книгу в день. Это совершенно фантастическая фабрика, интеллектуальный Уралмаш, только пользы от него гораздо больше, потому что вместо танка они выпускают монографии бесценные именно потому, что они не рассчитаны на большой тираж, но они создают критическую массу интеллигентных читателей, которые всегда были в России и всегда создавали ту самую партию независимую, которая, собственно говоря, обязана России всем своим интеллектуальным достижениям. Знаете, я был при самом начале НЛО, когда новое литературное обозрение все сосредоточено было на кухне одной хрущевской квартиры. И я был у Иры Прохоровой и смотрел, как это дело делается на кухонном столе, готовится все это вот безумное богатство, которое сегодня развернулось вот в эту интеллектуальную империю. Вы знаете, я помню, как в 60-е годы, казалось бы, такие далекие от масс книги, как, скажем, Лотман, анализ поэтического текста Лотмана. Ну, что может быть более занудного? Но эта книга была бестселлером, ее достать было невозможно. Или византийские студии Аверинцева. Что они делали? Что эти книги делали для нашей жизни? Они создавали интеллектуальный скепсис. Это Лёд сказал, что настоящая литература должна быть для того, чтобы читателя рождался скепсис. Чтобы читатель не верил в пропаганде, любой пропаганде, но в первую очередь, конечно, советской. И сейчас это особенно важно, чтобы не верить телевизору, нужно быть подготовленным. И вот это НЛО готовит таких читателей. Среди книг, которые мне особенно понравились в последнее время, в первую очередь, это, наверное, том Хвостенко и Волохонского. Это исследование их песен. И поскольку мы с вами хорошо знаем героев этого исследования, надо в этой книге сказать особо. Она выходит в серии, которую придумал Марк Липовецкий. Неканонические классики. Там вышла книга о Пригове, о Шарове, о Сорокине. И вот Хвостенко и Волохонский исследуются их песни, которые огромное влияние оказали на российское общество благодаря тому, что они шли в бок. Это не антисоветская литература, это не Солженицын. Это магическая литература, это мистическая литература, и это литература неоромантическая. Но это литература, которую создал вот русский рок. Мы знаем песню Гребенщикова «Над небом голубым». У него, правда, написано «Под небом голубым», но Хвостенко была «Над небом голубым». И эта песня, она казалась гимном свободы, свободы от любой идеологии. Именно таким был Хвостенко. Я его хорошо знал. Хвост, как его все знали. Он у нас дома как-то пел под гитару. У него шапка была, а на шапке сзади енотный хвост енота. Он говорит, что за Хвостенко без хвоста не может жить. И я должен сказать, что Хвостенко был христоподобной фигурой. Ему всюду было хорошо. Это было довольно интересное явление, потому что где бы он ни оказывался, он там и оставался. Вот куда попадет, остается. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Париж, Париж. И я чувствовал себя рядом с ним, как с человеком, не просто богема, а человеком, который присутствует в каких-то надзвездных мирах. Я не знаю никого, кто к нему плохо относился. Он был любимцем всех. А Волохонский, что еще более интересно, был человеком совершенно уникальным. Он работал у нас на Радио Свобода. Вы его, наверное, хорошо помните. Я с ним встречался еще в Мюнхене. Он потрясающий интеллектуал, который создал, перевоссоздал книгу «Поминки по Финниганову». Это вообще героический подвиг, потому что эта книга не переводится ни на один язык, и, конечно же, не на английский. И вот эта вот пара, Хвостенко и Волохонский, они стоят, я бы сказал, на фундаменте русской богемы.
Наша завершающая рубрика «У нас в Нью-Йорке». И, насколько я понимаю, у нас в Нью-Йорке появился новый перевод, кого бы вы думали, Салтыкова-Щедрина. Вы ведь об этом что-то, Александр, знаете, правда?
Да, я знаю, потому что в конце месяца проходит день, международный день переводчика. И интересно, что «Нью-Йорк Таймс» отметила день переводчика большой статьей про переводчиков Пивар и Волохонская. Это пара, звездная пара переводчиков, которая страшно знаменита в Америке. Вообще, достичь знаменитости с помощью переводов – это уникальная роль, согласитесь. Но дело в том, что когда-то они решили заново перевести всю русскую классику. И что же произошло? Они перевели Анну Каренину, и безмерно популярная телеведущая Опра посоветовала своим зрителям прочитать Анну Каренину. Это позволило переводчикам наконец зажить человеческой жизнью, снять квартиру и так далее. Они живут в Париже. Интересно, что эта пара, Пивар и Волохонская. Волохонская – это сестра того самого Андрея Волохонского, о котором мы упоминали чуть раньше. Пивар не говорит по-русски. Волохонская сначала объясняет, что надо перевести, а потом они вместе переводят на английский язык, а потом сравнивают опять. Это туда-сюда гоняет этот текст, пока он не кажется достойным. Но дело в том, что они переводят все заново. Вот весь корпус русской литературы. Почему они очень избирательные? Когда дело дошло до того, что им предложили перевести Сорокина, они сказали, нет, такую гадость мы в рот не возьмем. И Сорокина не перевели. Но они перевели, например, Салтыкова-Щедрина «Город глупов». И вот это издание, которое только что буквально вышло в Нью-Йорке, в Америке, его читают, стало очень интересным опытом перевода. Потому что что было до этого? Вся русская литература переведена на английский язык. Но как? Например, как будет «Город глупов» по-английски? В старом переводе он будет называться «Глупов». Но это ничего не значит. Для английского читателя ничего не значит. А у них этот «Город глупов» называется «Фулсбург». То есть «Город дураков». Это тоже куда ближе. Все, как вы помните, у Щедрина замечательные перечни городовых и городоначальников, которые всегда звучащие фамилии. Как же они перевели? Ну, например, у них был городоначальник по фамилии Козырь. Как перевести «Козырь» на английский язык? Знаете как? «Трамп». И вот градоначальник Трамп фигурирует в книжке Салтыкова-Щедрина. В связи с этим речь идет о том, что такое русские переводы. Сегодня это актуальная тема, потому что с легкой руки Путина считается, что русскую культуру всячески уничтожают. Это, конечно, полная чепуха. Как раз вот эти переводы говорят о том, что все продолжается, как и было и раньше. И споры о переводах тоже продолжаются. Потому что нет возможности перевести раз и навсегда, что бы то ни было. В Америке каждые 20 лет переводят заново Гомера, Вергилия. И то же самое должно происходить с русскими, конечно, книгами. То есть этот постоянный процесс происходит. И я должен сказать, что ничего лучше для русской литературы не может быть. Иные агенты или нет, но вот эта настоящая агентура, которая только агентура России, которая засевает мировую культуру русскими саженцами.
Table Talk с Александром Генисом. За одним столом по разные стороны океана. Режиссер Юлия Голубева и мы с Александром прощаемся с вами. Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до следующей встречи.
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Вам нечего терять, кроме запасных цепей». Американский вояж Ильфа и Петрова середины 30-х годов. Неизвестные детали и новые архивные находки в рассказе Владимира Абаринова.
Через 4 года после выхода «Золотого теленка» Илья Ильф и Евгений Петров сами совершили большое автомобильное путешествие. Они дважды пересекли на колесах Америку, сначала с востока на запад, а потом с запада на восток. О своей поездке они рассказали в книге, но многое в их повествовании осталось за кадром или между строк. «Одноэтажная Америка» – их самое малоизученное произведение. В этом году в издательстве Кембриджского университета вышла книга «Советские путешественники в стране капитализма». Ее подзаголовок – «Американское дорожное приключение Ильфа и Петрова». Автор «Советских путешественников» – профессор истории Уэстчестерского университета в Пенсильвании Лиза Киршенбом тщательно изучила обстоятельства этой поездки, нашла и ввела в научный оборот новые документы. Вопросы остались, но их теперь гораздо меньше. Доктор Киршенбом, можно узнать вашу личную историю с Ильфом и Петровым? Почему вы стали ими заниматься? Я работала над темой международного коммунистического движения во время гражданской войны в Испании. И я постоянно сталкивалась с российскими иммигрантами, по большей части евреями, которые вернулись в СССР в начале 30-х годов. Собственно, они уехали из Российской империи, прожили в США долгие годы, а в начале 30-х, частично из-за депрессии, а частично по политическим убеждениям, вернулись в СССР. Разумеется, такие истории часто кончались весьма трагически. Я очень заинтересовалась тем, что происходило в этих иммигрантских сообществах в США. Более чем через 10 лет, после 17-го года, люди, которые были довольно успешны в США, вдруг подумали, а не вернутся ли мне в СССР, а фактически приехать в СССР впервые. Я задумалась, как я могу побольше узнать о том, что происходило в этих иммигрантских общинах. Я знала, что Ильф и Петров во многом полагались на помощь иммигрантов. У них были гиды, переводчики. Я подумала, что если я пойду по их следам, то они приведут меня в эти иммигрантские сообщества, и я пойму, что там происходило, и каковы были их отношения с людьми из Советского Союза. Я подумала, что они приведут меня в те места в США, где люди интересовались Советским Союзом и считали, что у них все еще сохранились с ним связи. Я, как вы догадываетесь, один из миллионов русских поклонников Ильфа и Петрова. И несмотря на то, что мы знаем их книги почти наизусть, мы все еще разгадываем их секреты. Вероятно, самая загадочная книга Ильфа и Петрова – «Одноэтажная Америка». В ней много темных мест. Но самая главная загадка этой книги – она сама. Ругают авторы Америку или хвалят? Есть ощущение, что они все время стремятся соблюдать баланс между хорошим и плохим в Америке, и сложно понять, где критика искренняя, а где притворная, дань пропаганде и стереотипам. Думаю, они критически относились ко многому, и это была искренняя критика. Американцы тоже были весьма критичны к Америке во время Великой депрессии. Это шло из глубины души. Они понимали, что даже если им многое в Америке нравится, существуют вещи, которые нравиться не могут. Иногда они предпочитают промолчать. Вот пример. режиссер Рубен Мамулян ведет их на свою постановку оперы Гершвина «Порги и Бесс». Ильф потрясен и очарован спектаклем. Он пишет об этом жене, но в книге это посещение театра отсутствует. Зато авторы охотно и подробно описывают бурлеск и тому подобные низкопробные зрелища.
Porgy and Bess is an excellent example of where they just didn't have a framework.
Порги и Бесс были как раз тем самым случаем, когда им не на что было опереться. Они не знали, как рассказать об этом советской публике. У них был шаблон в том, что касалось угнетения черных. Но они не знали, как подойти к опере, которая была написана русским евреем и поставлена другими русскими и советскими эмигрантами из Российской империи и Советского Союза, и в которой играли необычайно талантливые и известные черные актеры, ничем не напоминающие тех людей, которых они изображают на сцене. Они не знали, как рассказать об этом, и они решили, особенно в том, что касалось американской высоколобой культуры и даже среднелобой, просто не говорить об этом и сосредоточиться на самых вульгарных явлениях культуры, какие они могли найти в Соединенных Штатах. Или вот описание выступления Рахманинова в Карнеги-Холл. Высокий, согбенный и худой, с длинным печальным лицом, подстриженный бобриком, он сел за рояль, раздвинув фалды черного старомодного сюртука, поправил огромной кистью руки манжету и повернулся к публике. Его взгляд говорил: «Да, я несчастный изгнанник и принужден играть перед вами за ваши презренные доллары, и за все свое унижение я прошу немногого тишины». Вы нашли рецензию Олина Даунса, знаменитого музыкального критика «Нью-Йорк Таймс», рецензию на тот же самый концерт, и сравнили два описания. В целом они совпадают. Даунс примерно так же описывает рахманиновскую манеру держать себя. Но Ильф и Петров добавляют маленькую деталь. Рахманинов, как говорил нам знакомый композитор, перед выходом на эстраду сидит в артистической комнате и рассказывает анекдоты. Но вот раздается звонок, Рахманинов поднимается с места и, напустив на лицо великую грусть российского изгнанника, идет на эстраду. Да, меня это тоже заинтересовало. Очень часто их рассказы полностью соответствуют действительности, и это можно подтвердить. Но они смотрят на все под другим углом. Они делают другие выводы. У них все-таки была политическая повестка. Где-то в меньшей мере, где-то в большей. Так что они видят то же, что и другие, и рассказывают о том же, но с другим результатом. Вы нашли в архиве Госдепа документы, касающиеся американских виз Ильфа и Петрова. Российские исследователи как-то не придавали значения этому вопросу. Подразумевалось, что никаких проблем с визами у них не было. Взяли и поехали. Оказывается, проблемы были. И посол США в Москве Уильям Буллит принял участие в их решении. Скажите, они были знакомы с Буллитом лично? Посещали какие-нибудь мероприятия в посольстве? Не знаю. Он не упоминает о том, что он был с ними знаком лично. Так что я ничего не могу сказать по этому поводу. Это хороший вопрос, но у меня нет на него ответа. Ну, они дружили, например, с Булгаковым. Бывали у него в доме. А Булгаков был знаком с американскими дипломатами. Приглашал их в гости. Вот там они могли познакомиться. Это вполне возможно. Буллит не упоминает об этом в своем письме. Он говорит, что советский наркомат иностранных дел очень заинтересован в этой поездке, и что нам следовало бы удовлетворить эту просьбу. Но я не нашла никаких свидетельств того, что он знал их лично. А в чем заключались возражения против поездки? И что писал по этому поводу Буллит? Это действительно интересно, потому что по формальным основаниям им не могли разрешить въезд в США даже по гостевой, не иммигрантской визе, поскольку с точки зрения правительства США они были связаны с коммунистической партией, потому что были членами Союза писателей. Но у Госдепартамента была возможность обойти эту проблему в том случае, если их визит мог быть полезен для Соединенных Штатов. Они могли получить визы, даже если не отвечали всем требованиям. Так что Буллит пишет госсекретарю, что это два известных советских писателя, что их следует впустить, что советское правительство очень заинтересовано в их поездке и что имеет смысл поспособствовать этому, поскольку это не принесет там никакого вреда, а может даже и принесет какую-то пользу. Против выдачи виз возражало Министерство труда, потому что Союз писателей – это ведь профсоюз. У них и собеседование было в посольстве. Скажите, а Ильф сообщил, что у него есть родственники в США? Нет, не сообщил. В анкете, в графе с вопросом о том, имеет ли он родственников в Америке, он ответил «нет», что, естественно, неправда. На самом деле, они навещали его родственников в Хартфорде, штат Коннектикут. Большая часть семьи у отца, родители отца и его братья, эмигрировали в Америку в начале 20 века, и они отправились к ним в гости. Но служащему Госдепартамента, который проводил интервью, он говорит «нет, у меня нет родственников в Соединенных Штатах». В Хартфорде жили четыре дяди Ильфа, и еще была жива бабушка, но ее внуку не показали, видимо, она была слишком стара. А до этого он встречался со своей двоюродной сестрой Бланш в Париже, когда они были в Европе за несколько лет до того. Думаю, он встречался и с родным старшим братом Сандро Фазини, художником-сюрреалистом, который тоже жил в Париже. Он не успел уехать из Франции до немецкой оккупации и погиб в Освенциме. Интересно, а советские власти знали о родственниках Ильфа? Не знаю, насколько советское правительство было информировано об этом и в какой степени это его беспокоило, но совершенно очевидно, что они решили, что не стоит афишировать тот факт, что у него есть семья в США, как для советского правительства, так и для Госдепа. Но он едет в Хартфорд, встречается с семьей, и в местной хартфордской газете даже выходит статья об этом. Я читал. Там сказано, что Ильф и Петров уклонялись от ответов на политические вопросы, потому что должны были поклясться, что не будут заниматься советской пропагандой в Америке или критиковать американское правительство. Из чего можно сделать вывод, что они предполагали, что за ними следят. ФБР действительно присматривало за ними? Нет. И это забавно, если вспомнить о том, как пристально они наблюдали за советскими корреспондентами во время Холодной войны. В этот период ничего подобного не было. Нет никаких следов, что за ними следили. Не было ФБРовского хвоста, нет никакой документации на эту тему. И это при том, что на их гида Соломона Трона ФБР состряпало большое дело. Так что он им был известен. На самом деле, мы ведь до сих пор не знаем, кто и с каким заданием послал их в Америку. Я нашел протокол заседания Политбюро, где значится такой пункт повестки дня о заграничной командировке писателям Ильфу, Петрову и Никулину. Но нет никаких либо сопроводительных документов, ни решения. Во всяком случае, понятно, что решение о поездке принималось на самом верху, и что в этом решении участвовал Сталин. Возможно, это объясняет, почему советские диппредставительства оказывали такую поддержку Ильфу и Петрову, устраивали в их честь приемы.
It's clearly an officially supported mission.
Несомненно, их миссия имела официальную поддержку. Они обращались за визой, и Буллит поддержал их заявление, они посещают советские консульства по всей стране, туда переправляется их корреспонденция. Как я понимаю, это происходило в то время, в 1935 году, когда улучшение отношений с Западом, особенно с Соединенными Штатами, было очень важным пунктом внешнеполитической повестки. Это время противостояния Народного фронта фашизму, так что я думаю, что они были посланы с целью способствовать улучшению отношений с США. Одним из главных условий нормализации отношений было прекращение советской пропаганды в Америке. Что могло лучше свидетельствовать о дружеских намерениях, чем визит двух выдающихся блестящих советских писателей, которые не ассоциируются напрямую с советской пропагандой? Некоторые люди, помогавшие им в поездке, остались неназванными. Один из них – Александр Гумберт. Кто это такой? Не представлен ли он был к ним советскими властями шпионить за ними? Я так не думаю. Гумберт очень интересная личность. Он эмигрировал в США, но в СССР у него оставалась семья, и он очень активно участвовал в попытках нормализации отношений между двумя странами. Он участвовал в совместных экономических проектах между США и СССР. Я знаю его по книге Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». И Рид его недолюбливал. Он был переводчиком Рида, Луизы Брайант и других американцев в Петрограде в 1917 году. Так что он с самого начала занимал позицию посредника между американским и советским правительствами. У него были хорошие связи в политических сферах США. Так что он давал Ильфу и Петрову рекомендательные письма к политикам и бизнесменам. Он им организовал банановый круиз на судне американской компании United Fruits, в который они, в конце концов, не поехали. Так что он активно им помогал. Но мне кажется, что он делал это в русле улучшения советско-американских отношений.
Improve Soviet-American relations.
«Банановый круиз» — это морское путешествие на Кубу и Ямайку. Бесплатное, как обещал Гумберг. У Ильфа и Петрова просто не хватило времени на эту поездку.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» программа «Вам нечего терять, кроме запасных цепей». «Американский вояж» Ильфа и Петрова. Рассказывает Владимир Абаринов.
Теперь мы подошли к Соломону Трону, которого Ильф и Петров переименовали в книге Вадамса. Тоже иммигрант, бывший сотрудник компании General Electric в России, работавший уже в Советской России как представитель той же компании, он действительно сам вызвался сопровождать их. Не было никакой предварительной договоренности. Вообще очень сложно представить, что вот два корреспондента «Правды» едут в трехмесячное путешествие по Америке, мечтают пересечь страну на машине, без языка. Не знаю, водил ли кто из них машину, но, во всяком случае, без американских водительских прав. И при этом никакой логистики, ничего заранее не организовано. Из писем и записных книжек Ильфа видно, что они искали кого-то на роль гида. Сначала консул в Нью-Йорке говорит, что он кого-то найдет, и это не получается. Потом срывается еще одна возможность. Мне до конца непонятно, как они познакомились с Соломоном Троном. Они пишут в своей книге, что встретили его на приеме в консульстве. Но я не уверена, насколько это верно. Соломон Трон и его жена были готовы работать бесплатно, что было важно для Ильфа и Петрова. Странно, конечно, что они поехали вот так, не имея плана, но если посмотреть их письма и записные книжки, то из них видно, что они все это обдумывали на ходу. Они ничего не организовали заранее. Вы, конечно, знаете интервью Флоренс Трон, вдовы Соломона, которое она дала Марку Поповскому в 1984 году. Она говорит там, что в общении с Ильфом и Петровым они старались избегать разговоров о происходящем в России, коллективизации, раскулачивании, репрессиях. А сами-то они знали, что творится в СССР? Мне кажется, в 1935 году они еще не могли знать, что произойдет в будущем. Ближе к 1937-му Трону было уже ясно, что в Советском Союзе происходит что-то очень плохое. Но в 1935-м он этого еще не знал. Это было за линией горизонта. И я думаю, что в 1935-м он питал искренний оптимизм в отношении Советского Союза. И когда он возвращался из поездок в СССР в начале 1930-х, он с энтузиазмом, возможно, чрезмерным, рассказывал чиновникам Госдепартамента о происходящем в Советском Союзе. Так что, мне кажется, у него появились сомнения только после 1937 года. Какие-то сомнения у него, наверное, были, так как он остался в США и не вернулся в Советский Союз, несмотря на некоторые колебания по поводу того, что, возможно, ему следует это сделать. Но он этого так и не сделал. Флоренс критикует иммигрантов третьей волны, в частности Солженицына, называет их реакционерами. Поповский пишет, что в этом месте он обозлился и выключил диктофон. Кто же они такие были, Соломон и Флоренс Троны, по своим политическим воззрениям? У них было много связей с тем, что можно назвать радикальным крылом американского либерализма. Он был знаком со многими деятелями левого направления, с коммунистами. Не знаю, были ли они членами коммунистической партии или чем-то в этом роде. Я думаю, что они были очень левыми либералами, что могло ассоциироваться, особенно во время Великой депрессии и нового курса, как критическая позиция по отношению к США. Думаю, здесь важен контекст депрессии, поскольку посреди депрессии критиковать капитализм было легче, и критика эта была более осмысленной. To be critical of capitalism in the midst of the depression. Еще один случай то ли цензуры, то ли самоцензуры. Исчезновение из одноэтажной Америки Джона Дос Пассоса, которого Ильф и Петров в 1932 году называли своим любимым писателем. Он был обласкан советской критикой. Журналы наперегонки публиковали переводы его романов. В Америке он познакомил Ильфа и Петрова с Хемингуэем. Но когда авторы вернулись в Москву, они узнали, что Дос Пассос теперь персона нон грата в СССР. И Дос Пассос испарился из книги. Однако в журнальном варианте и в английском переводе он остался. Вы уже говорили о том, что Ильф и Петров не справились со стереотипом советской пропаганды относительно афроамериканцев. Вот еще один пример. Ильф рассказывает в письме жене. Потом пошли гулять, попали в Гарлем, часть Нью-Йорка, где живут только негры, и зашли в ресторан «Юбенги Клаб» посмотреть негритянские танцы. Танцы интересные, но очень половые. Заведение под названием «Юбанги Клаб» было очень модным, но в книгу оно не попало по этой самой причине – слишком половых танцев. И это они еще не знали, что звезда «Юбанги Клаб» Глэдис Бентли, выступавшая в мужском костюме, была открытой лесбиянкой. Да-да, и они не похожи на жертв. Они занимаются творческой деятельностью, они как бы расширяют свои границы, не говоря уже о том, насколько это было сексуализировано. Разумеется, Ильф и Петров не стали об этом писать в 1936 году. Вы пишете, что они познакомились с американской высоколобой культурой и низколобой, но пропустили среднелобую. Что вы имеете в виду? Они видели много примеров среднелобой культуры, но они о ней не писали. Я бы отнесла к этой категории спектакли на Бродвее, возможно, «Порги и Бесс», своего рода популяризацию высокой культуры, то, что было создано для публики, которая стремится к некой культуре, но доступа к высокой культуре у нее нет. Как, например, радиоконцерты, которые переупаковывали высокую культуру для более массовой аудитории. В них иногда рассказывалось о том, что эта музыка означает, на что публике следует обратить внимание и так далее. То есть это было рассчитано на людей, которые лишь недавно получили образование или выбились в более высокие социальные сферы. Советская культура очень много делала в этом направлении в то время, и американская культура делала то же самое, но по-другому. Но они не обращают на это внимания. Они игнорируют культуру, которая была популярной, но не пошлой, или популярной, но стремившейся к более высокому уровню. And instead is actually popular, but trying to be uplifting or enlightening. Важнейшим пунктом назначения для Ильфа и Петрова был Голливуд. Они любили кино. К тому моменту 3 фильма было снято по их сценариям, и они очень хотели написать сценарий для Голливуда. Даже обсудили свою идею с весьма успешным режиссером Льюисом Майлстоуном, он же Лейб Менделеевич Мильштейн. Написали синопсис, но из этой затеи ничего не вышло. Голливуд разочаровал их. Они описывают его как скучнейшее место, где царит засилье ширпотреба, кинопроизводство поставлена на конвейер, продукция которого ниже уровня человеческого достоинства. И вот я думаю, может быть, такое восприятие Голливуда было следствием их неудачи со сценарием? I think they had a more positive description of Hollywood than, say, Tim Yak, who's really just unremittingly negative. Мне кажется, их описание Голливуда более позитивно, чем у Пельника, который относился к нему, безусловно, негативно. Скорее можно сказать, что они уважали некоторых известных режиссеров, которые им нравились, такие как Майлстоун или Мамулян. Но они считают, что в целом Голливуд осуществляет культурные проекты, которые оглупляют людей. Так что в целом они очень критичны, но им нравятся многие люди, с которыми они там встречались, и они отмечают, что некоторые, ничтожно малое количество, но все же некоторые, фильмы отлично сделаны. Мне кажется, что их впечатление от Голливуда было более позитивным, чем у некоторых других. Но в конечном счете они, конечно, были вынуждены осудить голливудский проект. Как я ни пытался, я ни у кого из специалистов не смог узнать причину, по какой они по возвращении из Америки сняли свои имена с титров картины Александрова «Цирк». Может быть, дело в том, что фильм получился слишком американским? А кроме того, они ведь написали послание Сталину, в котором, ссылаясь на свое посещение Голливуда, говорили о том, как, по их мнению, надо модернизировать кинопроизводство. Кончилось тем, что Сталин назвал их «болтунами». Как вы складываете эти разрозненные кусочки пазла в единую картину? Для меня это письмо Сталину остается загадкой. Я не имею ни малейшего представления, что подтолкнуло их к тому, чтобы послать это письмо. Но в этом письме они говорят о том, что проект советского Голливуда на юге не имеет смысла, и его не следует осуществлять. Кроме того, они пишут о том, что необходимо послать группу советских партийных начальников в США, чтобы они могли выяснить, что можно внедрить в обновленном Советском Союзе. Почему они послали это письмо письмо, для меня полная загадка. Это представляется таким наивным. Они пишут, что они узнали в Голливуде, что для киностудий не важно расположение в солнечном климате, поскольку никто больше не снимает на натуре, все снимают в павильонах. Это никому уже не нужно. Они вносят массу технических деталей в обсуждение этой темы. С другой стороны, они не придают огласке тот факт, что они сами пробовали сочинить сценарий для Голливуда. Так что их отношение к Голливуду достаточно двоякое. С одной стороны, там очень много блестящих технических достижений, с другой, они считают, что большинство американских фильмов – это мусор, не имеющий никакой художественной ценности. Но некоторые фильмы представляют художественную ценность, и существуют блестящие режиссеры, и они очень ценили свое сотрудничество с Майлстоуном. Так что я не знаю, как соединить все эти штрихи в единое целое. Получается очень сложная картина. По их словам, режиссерам удается снимать хорошие картины не благодаря, а вопреки устройству Голливуда. Да-да, иногда они, дескать, ухитряются одурачить боссов и создать хороший фильм. Я хотел бы поговорить о политической лояльности Ильфа и Петрова. Я не могу вспомнить среди героев их романов ни одного положительного образа коммуниста или советского чиновника. Ну, кроме разве что инженера Триухова, который строит трамвай в Старгороде. И то это образ юмористический. Они постоянно пародируют и оглупляют советские лозунги. «Здесь вам нечего терять, кроме запасных цепей. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». А самое главное, они ни разу не приняли участие в кампаниях травли писателей, а уклониться от участия в них было непросто. И вот получается, что одноэтажная Америка, в которой немало слов о партии и социализме, самая политически лояльная книга Ильфа и Петрова. В некотором смысле это так, поскольку это сатира на Соединенные Штаты, и они высмеивают американские лозунги, американские посулы. Так что во многом это действительно самая лояльная книга. Но с другой стороны, я не могу не задумываться о том, что любой советский человек, который это читал, приходил к довольно неблагоприятным для СССР сравнениям с Америкой. Я обратила внимание, что они постоянно пишут, что куда бы они ни пошли, они едят бифштексы. Постоянно едят бифштексы. И пишут, что бифштекс был отвратительный, есть было невозможно, но они заказали еще один бифштекс. И мне интересно, как советский читатель, которому бифштекс доставался очень редко, воспринимал это заявление. Мы постоянно везде ели бифштексы, но они были так себе. Так что же они тут высмеивают? После «Одноэтажной Америки» Ильф и Петров написали рассказ «Тоня». Это их последнее совместное произведение. Совсем не смешная, довольно тяжеловесная проза. В ней нет легкости «Одноэтажной Америки». Рассказывается в нем о простой советской девушке, мужа которой направили на работу в посольство в Вашингтоне. И вот она очень скучает в этой Америке. Мне кажется, стоит отметить, что ее муж – шифровальщик. Шифровальщики в посольствах тогда жили на казарменном положении, их никуда не выпускали. Именно поэтому Тоня и скучает, они с мужем никуда не выходят. И в самом посольстве атмосфера гнетущая. Вы перечисляете дипломатов, с которыми встречались в Америке Ильф и Петров, и которые были впоследствии репрессированы. Я нашел полный список сотрудников посольства. Репрессированы были почти все. Разумеется, Ильф и Петров не могли этого предвидеть, но тревожную атмосферу они уловили и в посольстве, и тем более в стране, когда вернулись. Рассказ заканчивается возвращением Тони с мужем на родину. И вот его последние фразы. Поезд очень медленно прошел еще несколько метров. Тоня с замиранием сердца стала протирать стекло и увидела во мраке зимнего вечера деревянную вышку, на которой стоял красноармеец в длинном сторожевом тулупе и шлеме. На минуту его осветили огни поезда, блеснул ствол винтовки, и вышка медленно поехала назад. Часового заваливало снегом, но он не отряхивался, неподвижный, суровый и величественный, как памятник. Конец рассказа. Это образ Родины. Часовой на вышке. Мне кажется, рассказ Тоня – это последняя глава «Одноэтажной Америки». Вернее, ее эпилог. Да, я согласна с тем, что они пытались как-то примирить то, что они увидели, и в какой-то мере смогли выразить в 1935 году с совершенно другой атмосферой, в которую они вернулись в начале 1936-го. Они не так уж долго отсутствовали, но мир кардинально изменился за то время, что их не было. Так что им пришлось писать свою книгу в атмосфере, которая резко отличалась от того, что они ожидали. Они думали, что все будет более или менее по-прежнему, а все изменилось. И они пытаются понять, какую позицию им следует занять по отношению к США.
What kind of attitude toward America they should take.
Вам нечего терять, кроме запасных цепей. Американский вояж Ильфа и Петрова в рассказе Владимира Абаринова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.